Канал «Ищем выход». Зима закончится.
Здравствуйте, друзья. Это стрим «Особое мнение» на YouTube-канале «Ищем выход». Меня зовут Дмитрий Гаврилов. Сегодня 23 февраля. Один день до 4-летней годовщины начала полномасштабной войны России и Украины. И сегодня с особым мнением политик и экономист Владимир Милов. Владимир, приветствую.
Всем доброе утро. Здравствуйте.
Почти 4 года. С какими мыслями, с какими ожиданиями вы сейчас сталкиваетесь?
С такими, что все это, к сожалению, переходит в долгосрочную фазу. Как вот 4 года назад, конечно, так совершенно не казалось. Нам пришлось привыкать к вот этой новой реальности. Я вижу, что очень многие, возможно, даже большинство еще не привыкли. И очень популярны такие настроения, что это какой-то временный такой кошмар, который вот закончится, и жизнь вернется в некую прошлую нормальность. Я думаю, все-таки приходит постепенно осознание, что нет, не вернется, что идет какая-то большая борьба за будущее мира, вот не побоюсь этого пафоса, да, в таком глобальном смысле слова, и что это, видимо, надолго, и вот перестройка под эту борьбу, она будет очень сильно влиять на все наши жизни, будущее. Но тут есть как бы и хорошая новость в том, что сопротивление... Возможно, сопротивление вот этому авторитаризму и ренессансу какой-то средневековой архаики, силового передела мира, сопротивление возможно, и вот Украина это доказала. Я, собственно говоря, вот вы сказали про то, что уже в ближайшие часы будет годовщина, 4-летняя годовщина начала полномасштабного вторжения. Я вспомнил, что я как раз в момент, когда началась война и пошли бомбардировки, я был в Америке на конференции со многими очень известными западными там политиками, экспертами, и доминировало такое ощущение, что Украине осталось недолго. Что это буквально вопрос дней или недель, когда Путин сможет решить свои военные задачи. Я был одним из немногих людей, который говорил, что нет, так не будет, и Украина будет сопротивляться. И вот если могут быть какие-то хорошие новости в сегодняшней вот этой всей жуткой обстановке, то они в том, что сопротивление возможно. Что агрессоры, диктаторы могут не все, несмотря даже на деньги, на... превосходство, как говорят, в живой силе и технике, но Украина отбила эту атаку, продолжает отбиваться. Это значит, что сопротивление имеет смысл.
Угу. А где была бы Украина, если бы не поддержка американцев Байдена и не поддержка Европы тогда?
Вообще, надо сказать, вот парадоксальным образом как-то представляется так многим, что Украина – это такой, ну, как бы Афганистан 2.0, который исключительно держится на западной поддержке. Я напомню, что на момент начала вторжения, когда, собственно, предполагался очень быстрый блицкриг, и вопрос решался, то есть буквально это был вопрос недель, когда, собственно, вот ответ на этот такой сакраментальный вопрос, захватит Путин Киев или нет, он решался там за 5-6 недель, первых недель войны. А у Украины не было никаких тяжелых вооружений западных. Что у них, в общем-то, было? Джавелины и стингеры. А их армия была чем-то совсем другим. Она далеко не была настолько боеспособной, какой она стала вот за вот эти все годы сопротивления. Буквально серьезное оружие западное начало приходить только через год примерно после начала вторжения, где-то там в начале 2023 года. Да? Поэтому по факту Украина отбилась, в общем-то, самостоятельно. Сегодня ну, почти 2/3 вооружений, которые они используют, они производят сами. Конечно, западная поддержка имела большое значение, но еще раз могу сказать, что вот мое мнение, что Путину не удалось бы вот так вот легко проехаться и все захватить, даже если бы не было такой масштабной западной поддержки. Видно, что воля Украины к сопротивлению, она очень сильная, и это часто важнее танков, важнее дронов и... важнее денег и важнее превосходство в живой силе. Поэтому я думаю, что было бы Украине тяжелее, да. сдалась бы она, вот согласилась бы, окей, у нас нет западной помощи, давайте мы ляжем под Путина, я уверен, что нет, и что все это дело не закончилось бы какой-то путинской быстрой победой.
Угу. Но Путин достаточно быстро доехал почти до Киева. Почему не удалось взять тогда Киев? Это было что? Опасение Путина, что это такой переломный момент, и за это придется нести ответственность? Это недостаток военной мощи России? Это какие-то соглашения между Москвой и Киевом?
Ну, несколько моментов. Во-первых, в целом, если смотреть так на объемную картинку, то основная проблема Путина была в том, что он методом шока и эффекта неожиданности хотел добиться быстрого успеха в блицкриге. То есть застать противника во многом врасплох, какими-то неожиданными такими стремительными действиями лишить его главных возможностей к сопротивлению. И вот, вот это был основной, это дело даже не только в Киеве, а вообще в провале вот этого всего плана, что это был основной слабый момент у Путина, что у него не было плана «Б» на случай, если блицкриг по каким-то причинам проваливается. Да? Это вот Киева касается тоже непосредственно, но и в целом более широкой ситуации. Мне вот многие украинцы, которые в Киеве жили и живут, они ну, все время рассказывали, что уже даже когда стало понятно, что ничего не будет и Киев они не возьмут, они продолжали все эти дурацкие диверсионные группы туда засылать. Они там где-то шарились по микрорайонам, их ловили. Это типа продолжалось ну, месяц или сколько-то после вот того, как было ясно, что блицкриг не удался. То есть, у него не было другого плана, кроме блицкрига. Это раз. Второе, во что уперся блицкриг, это то, что за исключением отдельных... Вот я как бы очень много об этом говорю, там зрителям, извиняюсь заранее за повторы, мои зрители знают, кто меня давно смотрит. Я поэтому считал, что вторжения не будет, потому что я говорил, что у Путина ничего нет, за исключением очень узкого набора спецподразделений, которые действительно готовы к таким операциям, но их мало. Вся остальная армия, которая идет за ними, абсолютно не готова ни к какой эффективной войне. И вот этот разрыв, он был до февраля 2022 года довольно очевидным, поэтому мне, например, в отличие от американской разведки, было понятно, что Путин завязнет, и никакого быстрого захвата не будет. Да? А вот этот разрыв сработал. То есть, мы видели, с одной стороны, спецподразделения, которые пытаются захватить аэропорт в Гостомеле, да, и посадить там военно-транспортники и пойти на Киев большой силой. Но с другой стороны, помните, мы видели такую вот эту идиотскую абсолютно колонну из бронетехники, которая там растянулась на десятки километров, шла к Киеву, ну, чуть не на лошадях с обозами, понимаете? Вот так вот это было. Это было видно из космоса, это было как бы даже не смешно, да? Вот. И вот этот разрыв... Вообще, я думаю, что решение вторгнуться было связано с тем, что Путин переоценил вот эти свои силы специальных операций, в широком смысле слова, не только это конкретное подразделение, да, которые какие-то успешные задачи решали в Крыму, в Сирии или где-то. Он подумал, что раз у него вот передовые подразделения вот такие, то у него и вся армия такая. Но это далеко не так, как мы все выяснили. И передовых подразделений было мало. И, соответственно, вся армия не смогла им соответствовать. Там можно долго говорить, там третье, вообще Путин в принципе, как мы видим по этой войне, это тоже было ясно, он не готов брать города. Брать города – это очень сложная задача, и он делает это только единственным способом, просто таким ковровым сносом всего. Как мы видим там с Мариуполем, Бахмутом там, и так далее. Ну, понятно, что с Киевом это было как бы невозможно. Да? Там можно еще много говорить, но в целом видно, что Путин про Украину, про эту войну, про собственную армию, про собственные возможности на момент 24 февраля 2022 года ничего не понимал. И он начал выяснять, что реально там происходит вот в процессе. И это... один из самых дорогостоящих таких опытов обучения, к сожалению, вот в современной истории.
Но в то же время, сейчас в последнее время появились статьи в иностранных медиа о том, что американцы и Великобритания предупреждали, в том числе и Киев, и европейцев, о том, что Путин готовится к войне, Путин готовится к вторжению. Еще в 2021 году началась эта подготовка, и уже в конце 2021 года западные партнеры говорили, ну, через свои каналы связи, конечно, о том, что не публично, о том, что Путин готовит такое наступление. Почему тогда не хотели верить этому?
Ну, потому что это выглядело действительно очень фантастично. И вот сейчас мы видим, спустя 4 года, что такое мнение было обосновано. То есть Путин не смог Украину захватить, он понес огромные потери. И, в общем-то, вот давайте прямо говорить, он ничего не добился этим вторжением. То есть никаких военных завоеваний и чего-то, что он может там принести, похвастаться, я не знаю, своей домашней аудитории или учебнику истории там, и так далее, нету.
Но единственное, по сути... У него есть Мариуполь, у него есть сухопутная дорога в Крым. Он вот, может торговаться насчет ДНР и ЛНР.
Вот смотрите, как бы Мариуполь, в принципе, вот все, что происходит в Донецкой области, это все по большому счету не так далеко от линии соприкосновения, которая была с 2014 года. Вот все, что мы обсуждаем, там Покровск, условно говоря, где сейчас идут бои, это пригороды Донецка, по большому счету. Поэтому какого-то стратегического продвижения здесь нету. Единственное, действительно, что он может предъявить в плане военного завоевания, это коридор в Крым. Но это, во-первых, абсолютно не стоит тех издержек, которые Россия понесла. Тут даже не о чем говорить. Это несопоставимые вещи. Коридор в Крым и те потери, которые Россия понесла и несет. И он очень стратегически уязвим. То есть, отбить его не представляет, при наличии там аккумулированных ресурсов, отбить этот коридор в Крым не представляет какого-то большого труда. Просто действительно, украинская армия сейчас не в том состоянии, чтобы эту операцию выполнить. Но если там пройдут годы и специально подготовиться, то это можно довольно быстро отобрать. Да? Вот, поэтому стратегическим каким-то...
И быстро можно отобрать, почему это не делается? Когда на других участках фронта тяжелая ситуация, но здесь-то, если нет труда особого, то тогда и проще перекрыть эту артерию.
Это не делается вот почему. Потому что изначально, когда это могло бы быть сделано, например, в ходе украинского контрнаступления 22-23 года, но очень поздно пришло западное оружие. И вот сейчас в связи там с выступлениями Валерия Залужного много дискуссий ведется на эту тему. Россия успела там все заминировать, по сути дела. Вот основное препятствие для наступления было в том, что Россия успела все заминировать, а достаточной техники для разминирования не было. Это вот момент номер один. Момент номер два. У России была гораздо лучше ситуация, вот когда это первое контрнаступление проводилось. У России была гораздо лучше ситуация с живой силой. Поступило много свежих мобилизованных, которые все это дело там окопались и охраняли от возможного наступления. Сейчас эта ситуация тоже поменялась. Сейчас мы видим, что у российской армии большие проблемы с живой силой, поэтому они вот ищут разные способы, где бы ее еще дополнительно внутри России найти, чтобы войну продолжать. Это один из моментов. Второе. Украинская армия гораздо сильнее окрепла, чем вот она была там 2-3 года назад. Да? И, в принципе, вот мы видим, вы сейчас видите вот эти все новости про украинское контрнаступление, например, в Запорожской области или какие-то элементы контратак, скажем так, да, которые, как мы видим, оказываются гораздо более успешными, чем можно было предположить. Поэтому, если поставить себе такую задачу, вот спланировать ресурсы на пару-тройку лет вперед и вернуть этот коридор в Крым, я абсолютно уверен, что для начала главный смысл этой дороги в том, что это транспортная артерия, там построили железную дорогу для основных коммуникаций с Крымом, которые как бы берут на себя нагрузку взамен моста и парома, которые традиционно Крым снабжали. Да? Все это дело можно просто, например, прицельно бомбить. и отрезать снабжение. Да? То есть операция по возврату вот этого сухопутного коридора в Крым – это вполне реализуемая штука. И Путину пришлось бы, если бы вот мы говорили о какой-то долгосрочной перспективе, ему пришлось бы огромные ресурсы там держать для того, чтобы вот такого военного возврата этой территории не допустить. Это в военном смысле, это не то, что очень легко, но это в военном смысле решаемая задача. То есть, как Путин военным путем все это дело взял, так это военным путем можно и вернуть обратно. Это гораздо легче, чем отвоевать Донбасс или отвоевать Крым. Поэтому стратегических завоеваний у него нет. И возвращаясь к вашему вопросу, почему не верили в его вторжение, ну, потому что это было идиотизмом. И это было очень сложно вот, поверить в то, что Путин настолько неадекватно воспринимает ситуацию, что он начнет такую кровавую мясорубку с такими огромными потерями для России, в первую очередь, да, ничего в итоге не завоюя. Вот я помню все эти дискуссии прямо перед войной, это как бы было главным аргументом, что ну что, он совсем, что ли, идиот, там, пойти на какие-то потери сотни тысяч человек и триллионные убытки в долларах, да, и крах экономики, в обмен на что? На коридор в Крым, там, ну, как бы, выглядит странно, да? Я думаю, вот это была ключевая причина, почему многие не верили, недооценили, собственно, степень его неадекватности, сумасшествия и прочее.
Друзья, самое время поставить лайк этой трансляции, этому видео. Если вы смотрите нас в записи, таким образом вы поддержите наш YouTube-канал и могут дальше выходить и особые мнения. И если вы готовы задонатить, то welcome в описании. Вы найдете все способы, как можно перечислить средства. Даже на обычную карту российского банка можно это сделать. И если вы знакомы с криптой, то можно перевести и криптовалюту. А также на экране вы видите QR-код. Коды, это еще проще сделать, перевести нам по этим QR-кодам. Про мобилизацию, про новую частичную мобилизацию хочу спросить, потому что Американский институт изучения войны выпустил доклад, в котором говорится о том, что Путин готовится к этому шагу, потому что сейчас потери высоки в сравнении с тем количеством, в сравнении с тем числом людей, которых набирают. И к частичной мобилизации поводом к тому, чтобы думать, что будет так и так, делать такие прогнозы, стало то, что были приняты в конце прошлого года законы, которые, например, позволяют направлять резервистов за пределами страны. Это круглогодичный призыв. На ваш взгляд, сейчас Путин готов провести частичную мобилизацию в этих условиях? Или же тот эффект от прошлой мобилизации, когда люди негативно это восприняли, люди бежали из страны, этот опыт будет учтен, и каким-то другим образом Путин привлечет новых военных на фронт? Не знаю, там, повышением довольствия, повышением вот этих вот пособий, единоразовых выплат, хотя откуда сейчас деньги взять?
Смотрите, эта ситуация очень напоминает вот ту диспозицию, которая была 4 года назад перед началом полномасштабной войны. То есть, тоже было, в общем-то, довольно ясно, что это успехом не окончится, только принесет какие-то большие издержки, и делать этого не надо. Это глупо. Это вот обернется только проблемами и потерями. Да? Но Путин все-таки это сделал, потому что у него были какие-то свои там соображения. Здесь с новой волной массовой мобилизации, вот здесь очень важно проводить водораздел, это будет массовая мобилизация, то есть буквально обязательный призыв сотен тысяч людей, давайте так это сформулируем, либо это будут какие-то точечные действия по сусекам, здесь как-то найти людей, тут чуть-чуть денежку поднять, здесь каких-то резервистов там призвать и так далее. Вот для массовой мобилизации сегодня просто нет возможностей, и главная проблема – это даже не общественное мнение, которое все-таки контролируется через механизм репрессии, это рынок труда. Рынок труда уничтожен, свободной рабочей силы нету. Целые отрасли, если вы посмотрите обзор Центробанка мониторинг предприятий, то целые отрасли, которые были основными донорами вот, поставщиков такой мужской силы на войну, да, коммуналка, сельское хозяйство, транспорт, обрабатывающая промышленность, голые сидят. Там дефицит кадров до 50% доходит. И, кстати, вот тема, которая тоже была на заголовках в последней неделе, это резкий рост числа коммунальных аварий, это тоже из-за этого. Там просто чинить это все некому, все ушли на фронт. Или вот выступал на днях Колокольцев, который говорил, что они вот в низшем звене там потеряли больше трети личного состава в последнее время, люди уволились. Уволились они куда?
Полицейских требуется.
Да, да, да. Вот туда они все ушли. Вот и вся история, да? Вот. Поэтому в экономике
возможности... Вы думаете, что они туда ушли? А, может быть, они да. решили не служить этой системе?
Смотрите, а вот эти контрактники, вот, про которых все время рассказывают, что они нанимаются, вот им идут выплаты от Минобороны, вот берут их где? То есть у нас такого количества каких-то праздно болтающихся людей нету. Все люди, вот когда вы слышите, там можно дискутировать, какие цифры, да, ну понятно, что это тысячи людей в месяц, да, набирают на контракт. А вот эти все люди берутся из отраслей экономики и каких-то государственных управленческих сфер, в том числе из полиции. Они не берутся с улицы. На улице такого свободного количества людей нету. Эти все люди перетаскиваются откуда-то из полезных сфер. Вот так это происходит. И полиция стала одним из ключевых доноров, конечно, потому что они умеют обращаться с оружием, обладают навыками. А тут такие деньги... которых они на своей полицейской работе даже со всеми взятками не могли, в принципе, даже в жизни мечтать. Да? Полиция – один из основных доноров. Это как бы официально даже обсуждается. Она одна из основных доноров живой силы на войну. И вот чем это оборачивается, вот мы видим по выступлениям Колокольцева. Короче, с точки зрения рынка труда, вторая волна мобилизации просто невозможна. Тем более вы видите, в какой сегодня, в каком состоянии экономика находится, да? Ну, если вот есть желание просто добить ее, просто по приколу сбросить с обрыва и сказать, а, катись все к чертовой матери, я великий геополитический лидер, каких не было в истории, да, вот, а, значит, объявляем вторую волну, хоть трава не расти, пусть экономика летит ко всем чертям. Может ли Путин так сделать? Может. Но он не может сделать две вещи одновременно. Он не может и экономику как-то пытаться стабилизировать, и провести новую массовую мобилизацию. Он должен выбрать что-то одно. Одно исключает как бы другое. Да? Вот. И я вижу то, что вот 3,5 года прошло с первой волны мобилизации массовой. Вы сказали об общественном мнении. Это важный фактор, который играл роль. Но я вижу другой фактор, который... Там разговоры все время на эту тему во власти идут. Но я вижу другой фактор, который его сдерживает. Ему весь бизнес говорит, не делай этого. Это нас добьет. У нас и так ситуация очень тяжелая. Пожалуйста, не лишай нас кадров. Потому что им же нужны боеспособные люди с какими-то, вот как называется, военно-учетными специальностями. Да? Люди, которые что-то могут, люди со скиллами. Этих людей всех будут забирать из по-живому, просто вырывать с мясом из и так обедневшего рынка труда. Это для экономики будет прям смертельный удар. Ему прямо об этом они говорят все, весь бизнес. Да? Поэтому вот я думаю, что он этого и не делал. И вот то, что мы видим, еще раз, это попытка наскрести где-то вот по чуть-чуть там с резервистами, тема же не новая. Она каждые несколько месяцев всплывает. Но много они так людей не найдут. То же самое с повышением. Ну, вот в Питере они повысили, значит, плату за подписание контракта. Ну, что, они найдут много людей в Питере, что ли, желающих завербоваться?
А сколько,
как, сколько-то найдут? Ну, вот они повысили, собственно, они, помните, они снижали до миллионов в сентябре или в октябре это было, да? Вот сейчас они повысили, в итоге общая плата там, по-моему, 3 миллиона рублей в Питере составляет за одноразовое, за подписание контракта. Вот. Но я уверен, что они в Питере много людей, чтобы решить проблему живой силы, не наберут. Поэтому такие отчаянные действия то здесь, то там. Новой волны массовой мобилизации они боятся.
4 миллиона, то, чтобы... Владимир. Я сейчас смотрю информацию.
4, да.
На РБК, да. 4 плюс 400 федеральная выплата. Ну, то есть,
да, да.
4,5 миллиона.
Да. Вот. Так что, не знаю, мне кажется, особенно на фоне рекордного дефицита питерского бюджета, мне кажется, что это такой шаг отчаяния, потому что я не думаю, что в Петербурге есть какие-то десятки тысяч людей, готовых пойти на войну даже за такие деньги. Но, короче говоря, пытаются вот такими паллиативными мерами по чуть-чуть, по капельке где-то наскрести народ. Массовая мобилизация для них опасна. Не значит, что Путин не пойдет на нее. Еще раз, он чокнутый, мы все это знаем. Да? Но все-таки объективные показатели говорят против нее. И пока что за 3,5 года он на вторую волну мобилизации не шел. Вот посмотрим.
Угу. Но, с другой стороны, прислушиваться к бизнесу. Зачем? Можно повысить налоги. Там, по последним данным из списка Forbes, из российского списка Forbes, каждый десятый миллиардер потерял бизнес, его бизнес был национализирован. То есть здесь к бизнесу прислушиваться... Ну, как бы, а зачем?
Да, цена только, цена этого дела. Вот одна из очевидных вещей, которые следуют из этой всей национализации, это падение инвестиций. Вот сейчас мы еще не имеем полной цифры по 2025 году, но выступал пару недель назад в Госдуме министр экономики Решетников, сказал, у него эта цифра есть. В 2025 году было падение инвестиций, и Минэкономики ждет продолжения падения инвестиций в 2026. В том, что бизнес не инвестирует, есть существенный вклад и повышения налогов, и национализации, и отсутствия хоть каких-то правовых рамок, и вот того самого инвестиционного климата, о котором говорят в Питере на экономическом форуме каждое лето, да. Это вот это обратная сторона, то есть национализировали, да, но как бы в бюджет не особо что-то получили. Вот посмотрите на историю с Домодедово, да, когда Минфин попытался Ротенберга нагнуть и взять за Домодедово чуть больше, чем тот хотел отдать. Но Ротенберг сказал: не-не-не-не-не, никаких 120 миллиардов я тебе не дам, на тебе 60. Да? Вот так строится разговор. В вопросе, кто кого, Минфин или олигархи, такая чистая победа нокаутом. Вот. А бюджет ничего не получает, зато экономика получает мощнейший удар по желанию бизнеса инвестировать. Поэтому, ну, бизнес можно, это старая такая пословица, что чтобы корова меньше ела и давала больше молока, ее надо меньше кормить и больше доить, да? Но мы все знаем, чем это заканчивается в плане коровы. Вот. И мы в этой ситуации уже в начале года очень четко оказались. Я думаю, вы экономические показатели, которые идут, все тоже видите. Они такие, даже не говорящие, я бы сказал, кричащие.
Но тут наш слушатель, зритель Коба Даланг так вульгарно пошутил, что вибраторы стали дешевле огурцов. Вот, но когда да, 600 рублей
с огурцами, за... С огурцами огурцов. Веселая история, да.
Да. Ну, я еще хотел спросить, меня заинтересовало сообщение недавнее о национализации завода, национализации производства подшипников. В том числе для нужд армии производились эти подшипники. Среди владельцев был бывший заместитель руководителя Росстандарта. Это, получается, уже пошли по своим и стали у своих национализировать?
Ну, это давно уже. То есть, тот же каменщик с Домодедово, он был такой вполне лояльный им человек. Тоже ЧМК Аристова в Челябинске, производитель ферросплавов, в которых нуждаются Чемизов. Все это были абсолютно лояльные люди. Да, вот. И очень многие из них там были в «Единой России», полностью верой и правдой с первых дней служили Путину. Просто сейчас вот эта национализация, она идет по очень простому принципу, что в путинской экономике всем заправляют несколько таких кланов, которые полностью монополизировали всю поляну. И они смотрят, а кто еще остался, какой-то индивидуальный частник, который владеет неким производством, но у него нет крыши, он ни с какими кланами не связан. Просто это работает в режиме «положили глаз», заказали прокуратуре, соответственно, отъем завода. Прокуратура уже придумала. Если вы посмотрите на, я бы сказал, качество вот этих исков о национализации, которые подаются, ну, это просто даже не смешно. Потому что они выдумывают первый попавшийся повод. Такое ощущение, что буквально первоклассник все эти иски сочинял. Да? Вот. Но это просто уже законы не работают, это не так важно. Важно, что есть какой-то приближенный путинский олигарх, который что-то себе присмотрел. Да? Вот. И есть какой-то частный хозяин, который не имеет такой крыши и связи с путинским окружением, не может себя защитить. То есть, таких историй очень много, и здесь лояльность власти не играет большой роли. Здесь... Именно уже ну, просто полное разграбление идет всего, что плохо лежит, всего, что не имеет крыши. Вот этими путинскими высокопоставленными кланами.
Еще я заинтересовался тем, как система пожирает своих, когда увидел сообщение о том, что подмосковный судья, который принимал решение об аресте супруги предпринимателя Галицкого, во-первых, он сказал, что решение спустили сверху, во-вторых, он вынужден был уволиться, судью, которая ему сказала вынести это решение об аресте, она тоже ушла в отставку. То есть, получается, сама система своих верных сторонников убирает.
Тогда да, но это вообще это часть контракта. Я вот довольно много за эти больше четверти века Путина у власти, я довольно много разговаривал со многими этими людьми. Вы знаете, фантастическая история. Очень многими из тех, кто работает в системе, движет святая вера. Странная штука для нормального человека, но она вот реально есть. Да? У них есть какая-то святая вера, что вот именно индивидуально они... Вот всех перехитрят, да, что да, система пожирает своих, они знают прекрасно, но они думают, что у них настолько они прошаренные, грамотные люди, что они вот как-то пройдут между вот Сциллой и Харибдой и как-то вот выживут. И там тоже с этим судьей подмосковным Истринским, там смешная тоже история, у них же был футбол между судьями. Кто значит, вынесет решение об аресте этой Галицкой. Да? Вот. Но в результате футбола как гол пропустил вот этот конкретный судья, она у него умерла в ВВС, да, и значит, вот ему. Но вообще, это, в принципе, часть контракта. Они все это очень хорошо понимают, что цена за нахождение в этой системе - это возможность быть сожранным в любой момент. Привет бывшему министру транспорта Роману Старовойту. Да? Так что этот судья Истринский, он еще легко отделался по сравнению со Старовойтом. Но они все думают... Вот меня это поражает. Это очень интересный для исследования психологический феномен. Меня поражает, насколько они верят... Ну, видимо, другого просто больше ничего не остается. Насколько они верят, что все умрут, а я останусь. Что вот они как-то... Вот именно вот этот судья, этот чиновник, этот госменеджер сможет как-то вот... всех перехитрить и усидеть, пока всех других сажают, там они самоубиваются и прочее. Ну вот очередной взорвался, и это далеко не последний случай.
На ваш взгляд, а что стало, почему он решил обратиться в медиа, почему он дал интервью, зачем? Он хотел отомстить кому-то?
Интересная ситуация. Одно из объяснений. Он был просто не готов к этой ситуации, и вот ему позвонили журналисты, спросили, он просто ответил. Да? Это помните, как вот знаменитый звонок, когда Алексей Навальный позвонил своему отравителю, и тот начал с ним говорить. Да? А, объяснение, я со многими коллегами, в том числе, которые ну, в курсе, как такие структуры работают, вот это вот обсуждал, а почему он заговорил-то с ним? А ответ интегральный был очень простой, что этот человек в принципе не мог предположить, что ему вообще может позвонить кто-то еще, кроме его начальства. Да? И эта мысль, что это кто-то другой, она только потом по ходу разговора к нему пришла, что он делает что-то не то. Да? Вот. Но в целом просто первого рефлекса нету, поэтому здесь вот одно из объяснений по этому судье, что вряд ли, конечно же, он не может не понимать, что у него никаких возможностей для крестового похода публичного в России сегодняшней нету. Его просто сожрут, если он будет болтать. Но я думаю, что просто вот он в такой ситуации оказался, скорее всего, в неожиданности, в стрессе, и ему вот позвонили, и он просто вот что-то такое наговорил. В основном это звучит так, что типа я не виноват. Это типа лошадь не моя, да, и скорее всего, это просто вот первая его эмоциональная реакция.
Друзья, я вижу сообщение в чате, но, пожалуйста, проявляйте уважение, не в формулировках задавайте вопросы, пусть Милов скажет, да, а просто задавайте свой вопрос, попросите, спросите, да. Владимир, можете ли вы ответить, почему в СПБ в Петербурге хлеб дороже свинины? Это так исторически сложилось? Или божественные силы вмешались в такое чудесное ценообразование? Ну, я не знаю, как на этот вопрос ответить. Он, скорее всего, реплика, а не вопрос. Но если есть вам что сказать, Владимир.
Ну, как бы я не думаю, что прям весь хлеб дороже свинины. Но, с другой стороны, со свининой ситуация в последнее время была получше, потому что у нее очень короткий инвестиционный цикл. То есть, там буквально несколько месяцев держат этих поросят. И производство свинины, хотя поголовье началось с середины прошлого года сокращаться, но в свинине производство росло. Это был один из немногих сфер сельского хозяйства, где все было достаточно хорошо в последние годы, хотя и сейчас опять ухудшилось. Да? Вот, поэтому на свинину и цены особо не росли, рынок достаточно обеспечен. Вот. А с хлебом большие проблемы. Я рассказывал, можете посмотреть у меня на канале, на прошлом году у меня было большое видео про проблемы российского агросектора. У нас огромные проблемы в выращивании зерновых, в растениеводстве, в пшенице, и издержки растут все время, и поэтому хлеб был один из товаров, который как бы заметно дорожал, поэтому вот это скорее пшеница, производство хлеба, это такая достаточно проблемная сфера, и можете посмотреть, я думаю, можете видели, было много новостей, что в Питере пекарни закрывались в последнее время, вот из-за всех этих проблем. Рост налогов, рост аренды, отсутствие прибыли, ну, как бы общая наша экономическая ситуация накрывает. Поэтому с хлебом в плане цен в ближайшее время тоже ничего хорошего ждать не стоит.
Ну, там и было много пекарен, может быть, перенасыщение рынком произошло. А вообще пшеницу Россия покупает за границей или обходится своей?
Нет, 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 Россия крупный экспортер пшеницы, но там как более сложная ситуация, что наши именно производство в основном рассчитано на экспорт. Но наши власти, по сути, заперли рынок вот в последние уже 5 лет, уже 5 лет, еще до полномасштабной войны, они ввели такие серьезные заградительные экспортные пошлины на пшеницу, заперли во многом внутренний рынок и обрушили рентабельность производителей пшеницы, при том, что издержки очень сильно росли. Вот такая вот создалась как бы ситуация пружины, которая сейчас раскручивается в виде роста производства, роста затрат на производство и в итоге роста цен. Я про это отдельно рассказывал, то есть там была своя механика пшеницы долгосрочная, она во многом связана с тем, что в России, еще раз, в России достаточно пшеницы, она ее экспортирует, но экономику разрушили идиотским регулированием имени Дмитрия Николаевича Патрушева, да, вот что там произошло, посмотрите, я в своем недавнем видео это подробно объясняю, у меня прям легко его на канале найти, Милов про сельское хозяйство.
Угу. В последнее время медиа пишут о дефиците газомоторного топлива в России. АЗС закрываются в средней полосе России. Во-первых, с чем это связано? И только ли газомоторным топливом заправляются автомобили? Или оно используется еще где-то в каких-то стратегических объектах, отраслях?
Нет, ну у нас достаточно маленькая доля автомобилей, которые ездят именно на газомоторном топливе, и «Газпром» все время пытался развивать это направление, но это упиралось в то, что они хотят каких-то космических цен, но люди не могут себе позволить покупать это топливо по космическим ценам. В итоге для «Газпрома» все это не складывается, то есть для «Газпрома» это не рентабельно. А с другой стороны, ситуация с экономикой и с покупательной способностью такая, что у людей возможности дополнительно раскошеливаться нету. Поэтому они, конечно, будут закрывать какие-то нерентабельные вот эти газонаполнительные компрессорные станции. Да, поэтому здесь я уверен, что это тоже естественное следствие вот тех процессов, которые у нас в экономике происходят. Но доля газомоторного топлива все-таки в топливном рынке по-прежнему небольшая. У нас доминирует традиционный бензин. Россия очень в этом плане отстала. То есть, если посмотреть на другие крупные страны, я уже не говорю про Китай, где продажи электромобилей уже даже обходят двигатели внутреннего сгорания, да, но как бы в России структура потребления моторного топлива очень-очень традиционная. Там доминирует старый недобрый бензин и дизелька.
А, кстати, электромобили есть вообще в России сейчас? Откуда они
очень поступают? Мало. Очень мало.
Как они заряжаются? Где эти станции?
Вот в том-то все и дело, что это вообще основная сдерживающая история для электромобилизации – это отсутствие инфраструктуры. И правительство обсуждало программу развития станций для подзарядки электромобилей в последнее время, но все это точно так же накрывается, как и очень многие программы господдержки разных отраслей, потому что денег в бюджете нету. И в итоге на какой-то массовый уровень развития этой инфраструктуры вывести не удалось. Ну, конечно, они все импортные, понятное дело. Вот. Россия электромобили не производит, и инфраструктура очень ограниченная. Все планы по ее развитию, по сути дела, провалились. Поэтому еще раз повторюсь, что у нас, в отличие от других крупных стран, даже Китая или Соединенных Штатов, не говоря уже про Европу, очень маленькая доля автомобильного парка на каких-то других источниках энергии, кроме традиционных бензина и дизельки и двигателей внутреннего сгорания.
Еще хотел спросить про проект США, Россия в обмен на снятие санкций, проект по работе американцев на Чукотке, в Арктике, по добыче нефти, газа, по созданию ядерного центра, тоннель на Аляску. Вот это действительно обсуждается? Насколько вообще это реально такое, что Путин допустит американцев разрабатывать вот эти редкоземельные металлы, добывать нефть, газ и так далее?
Ну, вообще, если вот все эти статьи в прессе начинать сопоставлять с реальностью, то там не только допустит ли Путин, да, но там много разных вопросов. Ну, например, почему эти проекты до сих пор не реализовывались? В том числе в довольно благоприятные времена, вот до полномасштабной войны, когда не было большого количества санкций, или до 2014 года, да, все это очень далеко, дорого, сопряжено с большими проблемами, да, и тоже, например, по разработке Арктики, вот там говорят, в Арктике много энергоресурсов, 80% углеводородов в Арктике – это газ, а не нефть. С природным газом Россия очевидный конкурент Соединенным Штатам. И американское газовое лобби прямо говорит, вот сколько не было попыток добиться какого-то снятия санкций, хотя бы частичного, но американское лобби прямо говорит администрации Трампа, вот российские газовые проекты оставьте под санкциями, потому что мы не хотим, чтобы они приходили на рынок в качестве наших конкурентов. Да? Вот. Или, например, те же редкоземельные металлы, ну, есть какие-то месторождения в России, которые теоретически даже могут заинтересовать американских инвесторов, но... Ну, во-первых, они очень далеко, и там нет инфраструктуры. Во-вторых, в России нет мощностей по процессингу. Все они в Китае сосредоточены. Да? Вот. Поэтому, если так вот начинать скрести, вроде как выглядит как пакет на сколько-то там 500 триллиардов долларов. Да? А так, в реальности, там таких вот реальных проектов совместных, которые действительно могли бы заработать, на самом деле очень мало. Ну, например, я думаю, американцев действительно могло бы заинтересовать история с увеличением мощностей по обогащению урана, потому что они зависят от российского урана сегодня, и своих мощностей по обогащению у них недостаточно. Да? Но это очень маленькая доля от вот этого всего триллионного пакета. И если посмотреть на реальные проекты внутри него, то он из триллионов скукоживается до какого-то... Совсем такой привычной уху цифры, ничего фантастического. Я думаю, откуда это взялось, что, конечно, когда Трамп пришел к власти вот чуть больше года назад, он был окружен такими людьми с бизнес-мышлением, Кушнер, Уитков и прочее, которые решили, что, видите, вот тут какая-то война с Украиной, мы можем попытаться добиться какой-то мирной сделки, давайте в обмен на это что-то заработаем для себя. И вот они начали, и у Путина и России был тоже в этом интерес. Они были готовы дать американцам заработать, чтобы завершить войну на условиях Путина, да, вот, они начали что-то здесь пытаться обсуждать, вот отсюда родился этот пакет, но до его реализации в реальной жизни, как до Луны, да, поэтому это все пока выглядит как замки на песке. Я уже не говорю о том, что американские компании за последние 30 с лишним лет в Россию уже ходили, и кончилось это в целом плохо. Этот опыт они очень хорошо помнят. В американской, как мне говорили вот мои коллеги, у нас в ExxonMobil больше юристов работает, чем нефтяников. В американской корпоративной культуре очень сильна именно вот эта составляющая, что когда ты инвестируешь в долгосрочный проект на десятки лет, а большинство этих проектов, которые там фигурируют по Арктике и так далее, они вот такие, да, то тебе нужно очень четко проложиться по всем возможным рискам. А рисков в России, ну, я не знаю, мне кажется, это страна чемпион мира по рискам, особенно для инвесторов, особенно с учетом того, что у всех все отобрали, вот, кстати, у ExxonMobil тоже.
Но, с другой стороны, можно заработать больше, чем в других странах.
Можно ли? Это вопрос. Видите, речь идет о проекте...
Если вовремя выйти, то да.
Да, а речь идет о проектах, где слово «заработать» становится актуальным типа через 15-20 лет. То есть, вот ты пока что ты вкладываешь свое. Это Уиткофу с Кушнером хорошо рассуждать, они спекулянты, да? Они зарабатывают на каких-то инсайдерских там, сделках и колебаниях чего-то там, да? А когда ты инвестор из реального сектора, которому надо реально вложиться в какие-то железюки, привезти их куда-то в Арктику, куда ничего вообще не ходит, там ближайшая железная дорога за 500 километров заканчивается, а как дальше везти эти железюки, непонятно, да? Вот, значит, тебе надо потратить десятки миллиардов долларов, и первый доллар прибыли, вот заработать, это значит получить прибыль, будет через 15 лет, да? И ты, более того, ты уже в эту страну ходил, и они у тебя все отобрали в итоге. Ну как? И есть куча таких вот как бы примеров, да? Поэтому такое. То есть, вот понимаете, когда вы принимаете, есть такое Final Investment Decision, FID называется, да? Для того, чтобы его принял любой борд, любой компании, должен быть вот такой или вот такой вот, или целый том инвестиционных меморандумов, типа, а чем нам это грозит? Где соотношение плюсов и минусов? Я думаю, вы прекрасно понимаете, и зрители понимают, что с Россией, как бы, да, там, конечно, где-то на горизонте за 15-20 лет есть и плюсы. Но при этом столько лежит таких вот жирных минусов, которые тебе могут по башке дать в любой момент. Да, вот, что, ну, мы знаем, как с Россией все устроено. Поэтому ExxonMobil, кстати, они четко говорят, мы хотим от России получить компенсацию за отнятый актив, но идти туда-обратно мы больше не хотим.
Угу. А что означает тогда, вот в контексте того, что вы сейчас говорите, например, заявление Уиткофа о том, что возможно встреча Путина и Зеленского в течение 3 недель? Это было зачем заявление сделано, когда, ну, понятно, что Путин и Зеленский, если и встретятся, то это какие-то невероятные условия для них должны быть созданы. Что это за условия, или Уитков... там, в очередной раз вот такую дезу распускает, и если да, то для чего это нужно?
А вы знаете, вот есть такое простое упражнение, оно касается очень многих вещей, и в том числе, например, вопроса о резервистах там, для российской армии. Да? Если чуть-чуть отмотать новостную повестку назад и просто посмотреть, вот что там, например, Уитков говорил за последний год, или что с резервистами происходило за последние 4 года, да? То видно, что вот эти всплески движухи, они никогда ничем не заканчиваются. Хотя периодически бывают. Уитков – это человек, который склонен все время все перепродавать. То есть, он сам, как бы, он спекулятивный инвестор. Он из девелоперского бизнеса. Он был давним другом и партнером Трампа. С Трампом же известна история, когда он про него еще даже до его президентства это все много раз рассказывали, как Трамп звонил журналистам и притворялся кем-то другим, чтобы как бы в разговоре с прессой завысить стоимость своих активов. Ну, это классическая как бы тема с поведением спекулятивных инвесторов. Все раздуть. Мы тут готовим какой-то такой пакет сделок с Путиным, просто все офигеют. Идите быстрее, значит, инвестируйте. Да? То есть, это просто стандартная модель поведения Уиткофа, и не только его, а вот вообще вот этих всех людей из спекулятивного капитала в окружении Трампа. Они постоянно пытаются все перепродать. И сам, кстати, Трамп ведет дело точно так же. Вопрос в том, что переговоры, очевидно, зависли. Даже вот интересный момент, что вот когда Уиткофа вот интервьюировали на Fox News, у него брала интервью Лара Трамп, родственница тоже, жена сына Трампа, Эрика. Да? Вот. И типа она говорит, это на Fox News. И как бы, как ее правильно назвать, невестка Трампа берет интервью Уиткофа и говорит... А что-то у вас, говорит, что-то у вас с Украины-то ничего не получается. Ну, ну вы, говорит, вот что-то тыкаетесь. Это родственница Трампа на Fox, это не по какому-то демократическому каналу, да, там, а это родственница Трампа на Fox News, Уиткоф прямо говорит, что вы не можете ничего сделать там. И он, конечно же, в ответ на это, он начинает все эти басни рассказывать, что мы вот-вот, мы буквально в шаге от величайшей сделки. Скоро, скоро будет все. Скоро встретятся Путин и Зеленский. Скоро, там, как Трамп говорил, там, в Северной Корее будет Ривьера на побережье. Да, в Газе, значит, сектор Газа превратится в девелоперский оазис там. И там все будет благоухать. Да? Ну, это вот они постоянно выступают с какими-то этими идиотскими, значит, фантазиями и пирамидами. Это очень похоже на строительство финансовых и бизнес-пирамид. В этом плане ничем не отличается. Поэтому Уиткоф все время так себя ведет. Надо на это так и смотреть.
Друзья, я благодарю Александра, который нам послал донат. Если вы готовы сделать то же самое, welcome. В описании найдете все способы, как можно перечислить средства. Даже на карту российского банка это безопасно. Мы ни на агент, ни нежелательная организация. Для вас это достаточно и безопасно, и просто. Остается совсем мало времени. Хотел спросить про ожидания, связанные с Ираном. В этом регионе свои силы концентрируют США. Уже говорится о том, что в ближайшие 10 дней будет принято решение о том, чтобы наносить удары по Ирану. Уже называются конкретные объекты. Например, штаб-квартира корпуса «Стражи исламской революции». Ситуация там накаляется, то есть, как и тогда было похоже на ситуацию, когда говорили про Россию, что Россия может напасть на Украину, так сейчас говорят о том, что США готовит наступление, вторжение, но сейчас это более ожидаемо, более понятно. На ваш взгляд, чем это грозит? Вообще, вот в целом, в мировой повестке, какие могут быть политические последствия этого шага?
Ну, смотрите, вот давайте зафиксируем то, что мы точно знаем. Вот не будем просто предполагать, а то, что мы точно знаем и видим, и это как бы подтверждено фактами. Пункт первый. Похожие бомбардировки Ирана уже были в июне месяце. Совместными усилиями Израиля и США. Когда даже вот... Трамп, который сейчас говорит, я вот типа обеспокоен. Вот Уиткоф, пожалуйста, откройте сегодня там Нью-Йорк Пост, по-моему, или кто-то. Уиткоф говорит, что Ирану всего неделю осталось до того, чтобы добить обогащенный уран до оружейного статуса и получить уже непосредственно ядерную бомбу. Да? Это Уиткоф говорит. В июне... были супермощные бомбардировки, причем заранее подготовленные. Это была долго спланированная операция Израиля. Как бы они сделали лучшее из того, что могли. И мы видим, что у них не получилось уничтожить ядерный потенциал Ирана. Да? Это вот как бы вопрос номер один.
То есть, но они остановились, Владимир.
Что?
Они же остановились. Может быть, если бы дальше продолжили...
Ну, то... как бы заявления товарищей Нетаньяху и Трампа, они говорили о том, что все, мы достигли как бы своих целей.
Да, что Иран откатился на многие годы.
Да. А тут вдруг вот прошло-то несколько месяцев, и выясняется, что они в неделе от создания ядерной бомбы. Я что-то, может, не понимаю, да? Значит, вывод отсюда какой? что Иран обладает такими способностями укрывать какие-то свои стратегические вещи, да, что, скорее всего, вот эти удары нанесут им какой-то ущерб, но не фатальный. Это вот как бы вывод номер один, который мы делаем из опыта июньских бомбардировок. Это раз. И второе, я думаю, тоже довольно очевидно и понятно. Ни Трамп, ни Израиль не будут и не планируют осуществление наземной операции в Иране. Наземной операции в Иране не будет. Это довольно точно ясно. Да? И вот иранское руководство это понимает, поэтому у них задача пересидеть очередную бомбардировку. То есть, это как бы июнь 25-го, версия 2.0. Да? Если они пересидят, значит, это будет просто новый раунд. Вот вы говорите про последствия. Ну, последствия. Значит, они объявят, что они там все уничтожили опять. Но это, скорее всего, не будет так, и Иран что-то спрячет. Продолжит делать то, что он делает. Переговоры будут этим образом сорваны. Будет какой-то всплеск цен на нефть краткосрочный, полезный, кстати, для Путина, но ненадолго, потому что скоро выяснится, что наземной операции не будет, что по нефтяным целям бить никто не собирается, через 2-3 недели цены успокоятся, да, и как бы все вернется в ситуацию, как она была там пару месяцев назад. Иран оправился от бомбардировок, что-то там втихую делает, США с Израилем недовольны, что-то планируют. Но как бы вот решить эту проблему раз и навсегда не могут. Могут только периодически бомбить. И вот я думаю, что эта история будет повторяться просто какое-то количество лет, пока в Иране не сменится режим. А думаю, что это вполне, вот как мы видели по магнитуде протестов в январе, конечно, протесты подавили, но зато мы увидели, что смена режима – это вполне реальная перспектива через некоторое время. Вот пока это не произойдет, будет такой дурной цикл бомбардировки, переговоры, опять бомбардировки, опять переговоры. И так по бесконечности.
Я читал, что сейчас протесты продолжаются, там студенты бастуют, и разрабатывается план, например, по уничтожению руководства Исламской Республики, по уничтожению Айталы, и вроде как сам Айтала сейчас назначает себе преемников и просит всех свой ближайший круг назначить преемников, то есть такие опасения достаточно серьезные, или нет, или это все... Похоже.
Ну, давайте начнем с того, что Айатолле-то самому недолго осталось. Ему, если не ошибаюсь, в апреле сколько, 89 исполняет. То есть, это вопрос, ну, он конечен, этот Айатолла, да? Вот, поэтому этот вопрос стоит в любом случае. Как будет развиваться ситуация после смены руководства, я не буду предсказывать. Это сложно сделать. Но что мы, опять, что мы видим на примере вот Делси Родригес и ухода Мадуро, да? Что возникают такие мимикрирующие авторитарные режимы, которые пытаются изображать сотрудничество с США, но при этом делают упор на том, чтобы сохранить свое доминирование, сохранить режим в старых рамках, да, как бы пытаясь подыгрывать так, что мы теперь вот такая хорошая венесуэльская диктатура, а не плохая старая, которая была. Да? Я думаю, что что-то подобное похожее и в Иране. В Иране очень сильное настроение, в том числе и в правящей элите, что надо всю эту конфронтацию с Западом заканчивать и с санкций выходить. Они уже не раз на этой теме выбирали президентов-реформистов, которые протягивали руку Западу. Там это движение будет. Да? Было и Рухани, и Пезешкиан. Да? Там это движение будет обязательно. Да? Но пока прогнозы делать рано, и мы видим, что главная тактика иранского руководства – это спрятать то, что можно – и обогащенный уран, и самих себя, да, пережить бомбардировки, вот посмотрим на результаты, дальше будет видно, но июньский опыт прошлого года показывает, что одними бомбардировками проблема не решается, я не вижу причин, почему как бы можно окончательную точку будет поставить бомбардировками новыми.
Это было особое мнение политика, экономист Владимир Милова. Владимир, спасибо.
Спасибо вам, до встречи.
Счастливо.